эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен миротворчеству. У нас в гостях парочка миротворцев. Но они совершенно безоружны, и в этом смысле совершенно нетипичны для современной российской действительности, безоружные миротворцы. Видимо, лозунгом современной России может служить известное изречение «Не надо бояться миротворца с ружьем». У нас в гостях правозащитник Андрей Юрьевич Юров. Я думаю, можно сказать, что вы из Воронежа.
Можно.
Хотя, в принципе, вы уже...
Я там не живу.
Вы там не живете, но вы из него.
Да.
И в странстве все время туда возвращаетесь, как я вижу по биографии. Вот, правозащитник и эксперт, правозащитник Совета Европы. И организатор семинаров, и проводитель семинаров. Елизавета Алексеевна Верещагина, организатор миротворческой акции «Огни Ирены», о которой я бы и хотел поговорить. Для слушателей я дам справку, что имя Ирина означает, собственно, по-гречески «мир». И было в 17 веке целое движение иринистов или эйринистов. Начинал его покойный Гуго Гроций книгой о праве войны и мира, книга, которая... В общем, в сущности, впервые ввела в европейскую жизнь идею, что и во время войны закон не упраздняется, а существует и должен существовать и смягчать войну. И это движение эйринистов проложило дорогу потом Женевским конвенциям и так далее. Идея о том, что война не помеха для мира, а нечто, с чем миротворчество должно работать. По-еврейски, кстати, мир, естественно, шалом, поэтому, когда в Евангелии мы читаем про распутную Соломею, то ее, на самом деле, вот это еврейское имя, а по-гречески ее звали Ирина. И многие еврейки, чтобы соответствовать страну среды, они звались Ирина. А по-еврейски Соломея или Шаломея. Давайте, если можно, тогда, Елизавета, вот просто расскажите, в чем смысл акции, которая, насколько я понимаю, пока проходит благополучно.
Ну, самое первое, что мы, как правило, слышим от людей, которым рассказываем в акции, да,
это... Я прошу прощения, это полиция, ФСБ... В какой обстановке, в какой ситуации вы вдруг встречаетесь с людьми? Что за акции?
На самом деле нет. Все очень просто. В течение многих месяцев многие люди в разных городах России вполне, по вполне очевидным причинам испытывали некую потребность выразить свое отношение к происходящему, происходящему по ту сторону границы и происходящему здесь, в обществе. Но не имея возможности по многим причинам собираться чаще, чем два раза в год на некие... Да, демонстрации марша мира, не имея желания во многом устраивать митинги и так далее, или просто не до конца понимая обстановку, но ощущая противоестественность происходящего, многие люди искали способа выразить свое отношение к нему. Мы попытались собрать таких неравнодушных людей, и каждый вечер символическим образом пытаемся говорить миру и друг другу, что мы против текущей войны, для нас это мучительно, невыносимо. И мы всем сердцем желаем мира в соседней стране. Да? Для нас невыносимо понимать, что тысячи людей, понятно, по чьей вине, но мы, к сожалению, постараемся в рамках акции этого не озвучивать, страдают. И в течение долгого времени это остается здесь не только неозвученным, но и... Активным образом вина за эти страдания перекладывается на кого угодно, кроме, вот, собственно, нас самих. Поэтому те из нас, кому стыдно за эту войну, пытаются неким образом, да, выражать свое отношение к происходящему. Что мы делаем? Каждый вечер в 7 часов, в настоящий момент это так, потом, возможно, мы перенесем на более удобное время, мы зажигаем свечи. Первую неделю акции мы зажигали одну свечу на окне. Вторую неделю акции, соответственно, мы зажигаем уже две свечи. Сейчас уже прошло много недель, соответственно, количество свечей увеличивается. И ощущение невместимости происходящего, ощущение того, что война все идет, 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 увеличивается с количеством, соответственно, свечей, которые мы зажигаем. А верующие люди среди нас дополняют это молитвой по соглашению либо какими-то иными способами общения с Богом. Но поскольку понятно, что все мы разных конфессий, и единственное, что нас объединяет, это желание, искреннее желание мира и искренний внутренний протест против того, что происходит, мы стараемся не концентрироваться на тех или иных религиозных аспектах, да, и параллельно с этим вот просто пытаемся говорить о мире вслух и говорить о том, что мы, нам не сопротивляемся войне.
акции около метро тогда зачем нужны?
А каждый четверг, да, мы проводим некие акции, не обязательно около метро, они каждую неделю проходят в разном формате. Когда-то мы собираемся и читаем некие миротворческие тексты. Кто-то называет их пацифистскими, кто-то называет их гуманистическими. А мне нравится слово «миротворческие», потому что очень больно от того, как меняются, извращаются значения слов в последний год. Мы хотим донести до общества, что в нашей стране есть люди, которые не разделяют вот этой всеобщей агрессии, всеобщей к злобленности, мы хотим ее преодолеть. И хотим призвать людей задуматься о том, что пора выходить из этого состояния.
Я по поводу адвокатом дьявола, как всегда, спрошу так. Не кажется ли вам, что акция идет мимо кассы, потому что средний российский человек как раз не хочет войны, выступает за мир, и вся трагедия происходящего последние 25 лет, не говоря уже о предыдущих, именно в том, что все военные акции мотивировались, очень активно объяснялись как акции миротворческие. То есть, в сущности, ваше движение, оно оказывается провоенным. Потому что вот вы хотите мира, значит, вы должны поддержать миротворческие усилия российских военных.
Я думаю, что на этот вопрос достаточно авторитетно сможет ответить Андрей Юрьевич, который знает очень печальную статистику относительно, в принципе, миротворческих движений на не только постсоветском, вообще общеевропейском пространстве, но от себя я скажу, что для нас эта акция не о том, чтобы устраивать мир где-то, чьими-то руками, военными средствами. Да, мы за то, чтобы прорвать некую информационную блокаду, чтобы люди задумались, откуда сейчас в обществе такое количество агрессии, и не кажется ли им, что быть злыми защитниками добра немножко противоестественно.
Ладно, тогда я ограничусь еще только парой провокационных замечаний. Не получится ли так? Ну, вот я вспоминаю, когда убили одного московского журналиста лет 20 назад, вот, убили зверски, взорвали прямо на рабочем месте, его газета стала помещать на первой полосе объявление, что прошло столько-то дней, убийство не раскрыто. Ну, где-то года через 4 или 5 они все-таки выдохлись и перестали это публиковать, хотя убийство так и осталось нераскрытым. Ну, это был секрет Полишинеля, в конце концов Борис Николаевич цыкнул, и главный редактор газеты сел и пожал руку организатору и заказчику убийства, и на этом, собственно, инцидент был исчерпан. Так вот, а допустим, война не прекращается. Вот она идет и идет. Вы будете работать целиком только на какого-то владельца свечного заводика, потому что свечей будет нужно все больше и больше и больше.
Я думаю, что основная проблема не в свечах, а в том, что пока нас, как ни странно, а может быть, скорее всего, это вовсе не странно, катастрофически мало. Расчет первоначально был на то, что мы сумеем достучаться до десятков тысяч человек, как минимум, и что это движение, приобретя некий массовый характер, сможет повлиять на происходящее. Но поскольку мы сталкиваемся с волной, ну, некого скепсиса, в сценарии, который вы описали, он достаточно реален, как не горько это признавать. Однако мы не отчаиваемся, да?
Но ведь, я прошу прощения, кончится тем, что через месяц-другой у вас комната будет напоминать, ну, как в таких вот всяких фильмах про любовь, где романтическая обстановка и там сотня свечей.
Нет, что касается деталей интерьера, мы, естественно, мы это продумывали, и в какой-то момент, просто поскольку это еще не до конца согласовано, мы надеемся перейти на более рациональный способ, да, то есть у нас условно будет после 10-й недели, да, будет ставиться одна свеча в честь тех 10, и к ней прибавляться еще одна, две и так далее.
Свечи только Московской патриархии или любые?
Нет, мы не сотрудничаем с Софриной и со всеми остальными.
Хорошо. Так, Андрей Юрьевич, на вас свалили обязанность отдуваться. Вам не кажется, что вот вся эта акция строится, ну, собственно, или Совета так и сказала, строится в расчете на количество? Это вообще для верующего человека разумно? Последовательно? Что вот если нас будет много... Это же военная, милитарная логика. Количество.
Не совсем. Во-первых, вот я начну с самой терминологии. Я чуть ли не впервые, вот когда там рассказываю про эту акцию, где-то там на радио, на телевидении, называюсь вашими усилиями миротворцем. Я это слово стараюсь никогда не использовать, потому что действительно для меня миротворец последние 10 лет – это человек с автоматом. Поэтому я всегда говорю, что эта акция антивоенная. Я ни разу в жизни не употребил. Вот Елизавета, наоборот, любит говорить слово «миротворчество». Когда-то я был членом даже Нижегородской миротворческой группы, где было, значит, в эпиграфе написано «блаженные миротворцы, ибо есть их» и так далее. Но я вот после всех вот этих известных нам событий, это слово просто для меня закрыто и забыто на многие-многие
годы. То есть слово «миротворцы» из эпиграфа перекочевало в эпитафию. Здесь покоится миротворец, отдавший свою жизнь
под
Донецком.
Поэтому как раз я говорю «антивоенное». То есть поэтому мы сразу говорим, нам неприемлемы военные методы. Мы считаем, что военными методами невозможно решить подобный конфликт. То есть мы говорим, что мы против войны. Поэтому говорить сразу, что вы миротворцы и поэтому за войну, это сразу. Мы антивоенная акция. Мы считаем, что оружие должно быть убрано оттуда вообще. Оно не должно быть, оно должно истлеть в один прекрасный момент чьими-то молитвами. Его вообще там просто не должно быть. Вот.
Но вы знаете, это первый момент, да? Вы понимаете, что между отсутствием войны и миром существует довольно широкое, конечно, пространство. Собственно, конечно, когда Библия говорит «шалом», вот на земле в шалом, да-да-да, то речь не идет об отсутствии войны. Так войны не было в Палестине вот во времена жизни Спасителя. Значит, то есть если просто прекратить войну...
Этого, конечно, недостаточно. Но я боюсь, что пока идет именно стадия вот прямого вооруженного противостояния, причем с огромными контингентами новых сил, самых разных, да, там, третьих сил и так далее, мы, в общем, можем только догадываться, какие там силы задействованы. До тех пор, конечно, никакая нормальная жизнь невозможна. Вот сейчас, например, я знаю совершенно точно, что в ряде районов Луганской области, ну, как бы условного, вот внутри этого ЛНР, так называемого, да, там просто настоящая гуманитарная катастрофа, потому что люди, которые там все контролируют, боевые командиры полевые, они не в состоянии организовать гражданскую жизнь. Там умирают старики и дети от голода, реально, каждый день. То есть к вопросу об этих свечах, их количество должно как раз увеличиваться только по одной причине. Мы должны помнить, что мы акцию ведем плохо, бездарно, мы ее ведем, а жизни-то уходят. Каждая новая свеча – это еще несколько сотен или тысяч жизней ушедших. Это вопрос в том числе личной причастности к этому, не безразличия. Мы понимаем, что да, ничего не уменьшается, только увеличивается. Я лишь говорю к тому, что пока сейчас автоматы не будут положены на пол, мы не сможем даже спасать этих людей. Гуманитарные конвои до них не доходят, потому что они разграбляются, мы понимаем кем и понимаем как. Потому что когда всем правят даже не какая-то единая хунта, а набор полевых командиров, которые еще и друг с другом воюют, то, конечно, прежде всего жертвами-то становятся. Вообще-то говоря, дети, женщины, старики и так далее. А вовсе не люди в форме. Это во-первых. А во-вторых, я не знаю по поводу того, что советский человек не хочет войны. Я, например, обнаружил, что... Я специально, я не оговорился, да, по поводу советского человека, потому что постсоветское сознание у нас по обе стороны границы сейчас. И я убедился сейчас, что вот в обществе невероятное количество агрессии. Я очень часто поэтому произношу такую фразу, что с моей точки зрения война сейчас идет вовсе не в Донбассе. Она идет в миллионах голов и в миллионах сердец. И вот пока она там идет, она будет и там продолжаться. То есть пока миллионы людей мыслят, одни говорят, вот дойдем до Киева, и вот тогда все, а другие, вот вышвырнем и дойдем до Курска, тогда все. Вот до тех пор, пока логика войны присутствует, до этих пор, причем присутствует не у этих людей, а у миллионов других, которые сидят у телевизора и, значит, чавкая громко, значит, одобряют то, что им рассказывают, как вот-вот сейчас, вот наконец-то будет новое наступление, и причем неважно, по какую сторону границы, и вот наконец-то все решится, вот тут-то вот оно все и будет.
А все-таки, Андрей Юрьевич, вот кроме вопроса количества, которое никак, невзирая на все крики, не переходит в качество, потому что качество – это преображенное количество, это какая-то ересь, затрудняюсь сказать, какая, но это ересь, это неверно. Это все равно, что сказать, что количество предков Иисуса перешло в Христа. Нет, все равно Духа Божия родилась. То же самое слово «чавка» меня очень обидело, потому что я встречаю это сплошь и рядом, что это виноват телевизор. Огненоносные творцы одурманили, нет, 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 и загипнотизировали. People хавает и чапкает. Вы отрицаете основу христианской веры. Вера ведь стоит даже не на вере в Бога, а вера стоит прежде всего на том, что я свободен и поэтому могу верить.
Конечно.
Если все решает кормушка в виде телевизора...
Нет, я как раз не обвиняю телевизор. Мне как раз очень обидно, что люди именно в это превращаются. И это их выбор. Я как раз с вами совершенно согласен.
А вы думаете, они превращаются? Что кто-то
да, я это наблюдаю периодически. Причем наблюдаю даже на уровне своих родственников, что особенно печально. Я вижу, как люди с удовольствием, ну, как бы прекращают мыслить сложно, или мыслить духовно, или мыслить по-доброму, и с радостью соглашаются, добровольно соглашаются, не нужно действительно никого обвинять, соглашаются простым картинкам, злобным, черно-белым, и поэтому я, собственно, наверное, так сказать, прошу прощения за такой ужасный тему, но я не зря сказал чавку, да, то есть они как бы сами выбирают полуживотный вариант, когда есть, то есть они сами выбирают это как кормушку добровольно, говорят, да, здорово, такая кормушка есть, классно, давайте-ка мы ее выберем. Я считаю, что это акт свободной воли. Только очень печальный.
Произошедшее за последний год со страной очень сильно, на мой взгляд, напоминает вот эту достаточно известную святоотеческую парадигму, когда человек сначала испытывает некую тягу к греху, да, то есть то, что называется словом «прилог», да, когда у человека есть возможность выбрать, вот он так смотрит, вот сделать ли вот это нечто против совести или не сделать. После обольщается, начинает испытывать все большее желание и представляет себе все возможные положительные аргументы за то, чтобы реализовать свое, вот то самое желание, да, против совести. А далее он его реализовывает и, реализовав, попадает полностью в его власть. Он становится просто буквально рабом того, что он сотворил. То, что произошло сейчас с массовым сознанием, мне кажется, вот даже если по месяцам проследить, невероятно напоминающим именно этот путь некого, да, некий духовный путь. Поскольку сначала мы все были, да, ну, мы все, говоря об обществе, я прошу прощения за такое обобщение, на неком духовном подъеме, да, какие мы замечательные, сколько мы всего полезного сделали, сколько мы восстановили справедливость, да. А дальше мы сами не заметили, как, обольстившись вот этим вот прекрасным, тем, что не только сулило нам некие перспективы, но еще и, как нам казалось, было глубоко укоренено в нашей там, истории, да, в нашем представлении справедливости и так далее, вот вслед за этим мы внезапно оказались просто по рукам и ногам связаны последствиями своего деяния. Да? Там я уже сейчас даже говорю не про духовную составляющую, говорю там про экономику, про политику, про изоляцию, про все. Но чтобы человек, согрешивший, как правило, не так легко сознается в содеянном, да? И я думаю, что на уровне общества это еще острее. И теперь мы всеми силами пытаемся доказать всему свету, и себе в первую очередь, что мы все это сделали из лучших побуждений, все хорошо.
Прошу понять меня правильно. Я человек православный. И святые иконы целую и лобызаю, и почитаю. Но давайте заменим телевизор на икону. Вот все, что вы сказали об отношениях милитариста с телевизором, ведь очень напоминает то, что говорили иконоборцы о взаимоотношениях иконопочитателей 6-7 веков с иконами. Я напомню, какие были злоупотребления к вопросу чавканья. В пропаганде иконоборцев первым пунктом стоял пример, когда краску с иконы соскребали и насыпали в чашу, подмешивая к святым дарам, чтобы те стали еще более святыми. Видите, в каком-то смысле телевизор похож на икону, и вот в каком. Икона не подстраивается под человека. Икона – это действительно неподвижный образ. Она может быть рублевская. Человек с какими-то проблемами в сознании может молиться перед рублевской иконой и из нее вычитывать то, чего там нету. Гнев, агрессия, милитаризм. Угу. В конце концов, я даже это было реально в 1980 году, когда праздновался юбилей Куликовской битвы, и при этом была первая волна вот такого неосоветского милитаризма из-за ввода войск в Афганистан. Да, да, да. Вот я тогда еще был на истфаке, учился, уже заканчивал. Я очень хорошо помню истерику и на историческом факультете, и в архиве древних актов, где я работал, организовывали, эксплуатировали Троицу Рублева как символ единства русской земли, символ победы в Куликовской битве. Рублев не виноват. Икона, конечно, Пресвятой Троицы, ну это же чудо. И ее мог использовать Тарковский для,
да, конечно,
одного, а ЦК КПСС для совершенно другого.
Я помню.
И это к чему? Нечего на телевизор жаловаться. Я пытаюсь найти вот ту точку, с которой может начаться возврат к миру. И если мы говорим, что человек залип в телевизор и чавкой туда погрузился, тогда ситуация безнадежна. И мы, как иконоборцы, должны требовать только того, чтобы уничтожить останки на телевизор и прочее. Но если мы, так может быть, все-таки не тот первоисточник зла?
Не телевизор?
Да.
Не телевизор,
а
конечно.
Где тогда?
Конечно, не телевизор.
А нет, где? С чего?
Я считаю, что телевизор как раз является отражением, к сожалению, нашей тяги, например, к насилию и агрессии. Ну, я имею в виду на этом этапе. Телевизор все-таки для меня не икона. Икона не видоизменяется.
Я по секрету скажу, для меня тоже.
Да. И не только, в, так сказать, проявляя там уважение и так далее, да, еще и в другом смысле. Телевизор как раз изменяется. И если общество требует агрессии и насилия, в телевизоре будет агрессия и насилие. Телевизор – это такое зеркало, причем иногда кривоватое. И я бы все-таки не стал бы Рублева сравнивать, например, с господином Киселевым, вот, который не нейтрален. И, конечно, можно из его речей про разные пеплы и разное другое вычленить какой-то, значит, призыв к духовному покаянию и возрождению в 21 веке и так далее, но это все-таки трудно. То есть тут тоже нужно обладать все-таки, ну, очень своеобразным сознанием, чтобы это увидеть. Хотя можно, конечно, увидеть глубоко духовного почти бодхисаттву или там почти святого, наверное. Я думаю, что это действительно очень длинный разговор, просто проблема в том, что я очень много лет, правозащитник, я это слово правозащитник тоже не люблю, я скорее, не знаю, там, человек, который разговаривает с людьми о правах человека и о подобных вещах, чем, собственно, вот прям правозащитник. Хотя в последнее время просто приходилось очень много работать в горячих точках, а так до этого я больше, это самое, говорун, чем прям такой уж защитник. Так вот, многие годы, в том числе с конца 80-х...
Что-то вы на очень многое претендуете, Андрей Юрьевич.
Да.
Потому что вы хотите прямо сравняться со спасителем, который был говорун.
Ой, не приведи.
А видите, мне кажется, как раз быть правозащитником-то смирение.
Я тоже так считаю, но я просто не дорос до правозащитника.
А до Христа уже доросли.
Нет, упаси Бог.
Но вы работаете словом.
Но я думаю, что многие люди работают со словом. Я думаю, что они все-таки... Вот Киселев тоже работает со словом.
Ах, вот. Это называется слово теперь?
Я не знаю.
Хорошо, я потом вот,
да,
почитаю словарь далее.
Да-да-да. Так вот, и мне приходилось очень много работать с темой неофашизма, возрождения нацистских организаций в России и так далее. Не только в России, в постсоветском пространстве. И даже там с моим другом из Харькова Даниилом Горицким у нас родилась концепция там гуманитарного антифашизма. Это там длинный разговор, совершенно отдельный.
Про... Словосочетание говорит само за себя, все
да,
понятно.
Да, но это как раз есть в интернете. Так вот, мы, много разговаривая с разными людьми, обнаружили следующее, что особенно именно на территории России, вот даже в середине и в начале 90-х, был силен так называемый веймарский синдром. То есть синдром у обычного, простого человека, синдром того, что мы проиграли Третью мировую, в скобочках, холодную войну, потеряв почти половину территории, почти половину населения, бла-бла-бла и так далее. И, в общем, понятно, понятно, кто победил, раз мы проиграли. Да? А дальше отсюда жажда реванша. Я помню, что я даже в 90-е, в начале 90-х годов, вот когда вся эта демократическая, значит, была вот такой подъем, а я тогда занимался даже меньше правозащитой такой вот фундаментальной, я больше занимался свободными профсоюзами, потому что мне казалось, что уже вот фундаментальные права-то уже защищены, чего уж там, значит, вот надо социальные права защищать. Потом вместе уже там с Московской Хельсинской группой, работая там, уже в середине 90-х я снова вернулся к тому, что обнаружилось, что тюрьмы-то не изменились, и милиция не изменилась, и как пытали, так и пытают, и как ужасные условия содержания, так они и ужасные, ну и так далее.
Нет, а я надеюсь, все-таки качество пыток выросло. Неужели годы идут впустую?
Да, я понимаю, что я пессимист, я не вижу, что все лучше стало. Я прошу прощения. Да, я думаю тоже, что качество пыток значительно выросло за это время.
Нет, они стали изощреннее.
Конечно, особенно учитывая...
Разнообразнее.
Учитывая опыт двух чеченских войн страшенных, то я думаю, что да, количество пыток, в смысле, качество их сильно выросло. Так вот, даже разговаривая с обычными работягами, вот которые в профсоюзы объединялись, ну, то есть, такими, в общем, продвинутыми работягами, которые уже доросли до там защиты своих прав, там, такое. Вот у них, у многих вот это было. То есть, разговаривая с ними, они говорили о том, что вообще-то когда-нибудь...
Окей, а теперь мы объясните, вернемся. Почему, откуда это взялось?
Откуда берется веймарский синдром?
Вы понимаете, вот если вернуться к Евангелию, ну вот бесноватый, Гадаринский, который там бросался и так далее. Это тоже, можно сказать, веймарский синдром. Ну как, мы потеряли, проиграли римлянам, государство распалось на три части, растащили по национальным квартирам, четверовластники, то есть на четыре части все разъединилось. И вот он поэтому срывает с себя одежду, колотит близких, убегает, потому что обидно. Обидно, это тоже веймарский синдром.
Отчасти да, я согласен.
Но это же не объяснение. Откуда это взялось, это беснование? И главное, прошу прощения, куда оно уйдет? Почему вы думаете, что благодаря зажиганию свечей и раздаче там, листков с гравюрой Пикассо или еще чем-нибудь, это может уйти? Это рационально или как?
Нет, я думаю, что это из области иррационального, но, собственно, как и все, что касается темы любви, я думаю, что здесь во многом. Для меня сейчас все, что происходит в нашей стране, в первую очередь, все вопиет об отсутствии любви нас друг к другу. И когда мы объединяемся, чтобы зажигать свечи, и делаем это более-менее осознанно, я не говорю там с молитвой, поскольку мы все слишком разные, так? А когда мы хотя бы пытаемся сострадать, да, вспоминая о том, за кого мы сейчас зажигаем эти свечи, о ком помня, это уже некая попытка согреть в себе снова это чувство, потому что степень ожесточенности и остылости наших сердец, она сейчас невыносимо велика.
Я возвращаюсь к своему провокационному вопросу, я не получил на него ответа. Главная черта вот этой агрессивности – вера в то, что количество важнее качества, и что количество и есть качество. То есть, скажем, Суворов – фамилия-то, между прочим, украинская, потому что Суворо – это украинское произношение слова Сурова. Вот. Суворов с его идеей воевать не числом, а умением – это западноевропейский полководческий деятель. А когда мы смотрим, что восхищало во Второй мировой войне российского человека, восхищало как раз количество, вот это вот зрелище, как завалили Берлин вот, массой. Реальный воевавший, как мой отец, который прошел всю войну от Сталинграда до Берлина и потом воевал еще и против Китая, и против Японии, вот, они обо всем об этом говорили с тихим ужасом. Вот, потому что они это все знали, всему этому цену. Но у людей это вызывает восторг. И сама возможность, что нас много, и мы можем задавить, ну, в крайнем случае, мегатоннами задавим. И вот вместо того, чтобы сказать людям, что даже если вы победите, когда вы победите, вас не будет, будет абстрактное количество. Победитель всегда растворяется в этой толпе и в количестве, словно в соляной кислоте. Его не существует. Давайте быть единицей. И вы делаете ставку, вот так, как у вас прозвучало, отчаяние, что мы надеялись, что это примет массовое движение. Кстати, то, сама надежда-то откуда взялась, тоже иррационально. А главное, нужно ли на это надеяться?
Но сейчас я отвечу не как гражданин, не как там некий организатор. Да, я сразу же хотела бы вас поправить. Нас большое число организаторов, да, это просто ну, достаточно стихийная вещь, которая, да, сама собой вот как-то иррациональным
образом. Это сильная сторона как раз.
Да, но я хотела сказать, что сейчас я скажу как просто верующий человек. Видимо, для меня, по крайней мере, это объясняется тем, что мы вот то малое стадо, да, мы не можем настолько серьезные духовные усилия делать, мы не можем, мы не умеем, мы разучились настолько глубоко молиться или, да, вот по убеждениям других, там, желать мира, да, еще чего-то, просто вот на метафизическом уровне мы не можем настолько сосредоточиться, отвлечься от своих повседневных бесконечных дел, от мельтешения и просить, ну, в нашем случае Господа, да, о том, чтобы это прошло, что мы в малодушии нашем, да, ищем поддержки друг друга.
У меня немножко, как это не другой взгляд, да, есть еще взгляд немножко с другой стороны, может быть, он не очень подходит для вашей передачи. Я же все-таки прежде всего правозащитник-практик в каком-то смысле. Сейчас поясню.
И христианин-теоретик.
Нет, совершенно нет.
Ну, так
я имею в виду, что я вообще по первому образованию физик, а по третьему психолог. И вот я вам могу сказать следующее, что совершенно не защищая царство количества, вообще не являясь сторонником этого, я могу сказать, что и в физике, и в психологии количество очень серьезно имеет значение. Работа с малой группой или работа с большой группой
– это совсем разные. А теологического образования у вас там нету?
Нету совсем.
А к количеству не очень хорошо относится.
Как?
Теология не очень хорошо относится.
Я знаю.
Бог один.
Я знаю.
Даже меньше.
Я знаю. Но я как физик могу сказать, что количество имеет значение. Не в смысле много это хорошо, а в смысле количество меняет абсолютно свойства многих природных явлений.
А человек сверхприродное явление?
Конечно. Но психология говорит тоже о том, что, например, группа в 20 человек и группа в 100 человек ведет себя абсолютно по-разному. То есть это не плохо, не хорошо, они просто по-разному себя ведут.
Сейчас, минуточку. 20 монахов ведут себя как 100 монахов. 20 монахов ведут себя не как 20 полицейских.
Скажем так, про монахов я не стал бы, значит, некомпетентен, но я могу смело сказать, что 20 милиционеров ведут себя не так, как 100. И 20 не очень образованных молодых людей на районе ведут себя не так, как 100. Совершенно по-разному. А 3 ведут себя вообще по-другому. То есть количество имеет колоссальное значение, и психология масс или психология толп, еще даже не от Фрейда, а от Либона, в общем, предмет достаточно строгий. И поэтому, когда мы говорим о некоем влиянии на какое-то общественное сознание, то вообще-то говоря, количество имеет значение. Вот я не про то количество, которое должно быть большинством и все захватить. Как раз мне кажется, что эта акция вообще ни в коем случае не претендует на то, чтобы не то, чтобы большинством знать, а даже там, не знаю, 3% населения охватить. Я думаю, что если она охватит 0,1% населения, то есть там, не знаю, 140 тысяч, да, это будет вполне нормально, потому что это просто про, с одной стороны, вот для меня она интересна тем, что она в себе сочетает две вещи. С одной стороны, она может для обычных людей, в том числе неверующих, приобретать какие-то коллективные идеи, ну там выходить периодически вместе, что-то. А с другой стороны, она абсолютно индивидуальная. Многие люди наверняка это делают и даже ничего не постят ни в какие Инстаграмы и Фейсбуки, вот просто это делают. Просто индивидуально вспоминая о жертвах и индивидуально, не знаю, вознося ли молитвы, или просто думая. Потому что среди организаторов, даже организаторов, есть много людей неверующих вообще, и там не христиан, у нас есть и буддисты, и мусульмане, и индуисты, и многие, и иудеи. У нас довольно много людей, вот даже там в группе 30-40 вот первых организаторов, это люди совершенно разных мировоззрений, за одним единственным исключением, они практически все сторонники ненасилия, ну, глобально. Вот, это, наверное, их объединяет, поэтому там символы там Ганди, или Мартина Лютера Кинга, или Льва Толстого, или там еще всяких подобных персонажей, не всегда канонических, во многих смыслах этого слова, в общем, важны. И поэтому для меня здесь нет такого четкого противопоставления. То есть, если бы действительно мы мыслили миллионами, толпами, а вот давайте выйдем толпой и всем покажем, что мы сила, вот в этом смысле для меня это тоже серьезно. Вот поэтому, кстати, это другой путь. Вот я не уверен, что, например, массовые акции, вот, которые вызывают там миллионы людей, они обязательно потом несут очень благую природу и непременно, значит, приводят к благим изменениям. Даже под самыми прекрасными лозунгами.
Что еще мне вызывает сомнение? Что для того, чтобы молиться, вот как вы сказали, мне кажется, что как раз получается нестыковка, противоречие. Потому что хороша та молитва, которая, как говорится, вот отложив попечение. Когда мы уходим от суеты. И страшно сказать, но боль и печаль о тех, кто сейчас погибает и страдает, они включаются, я боюсь, в объем того, что в наставлениях к молитве описывается понятием суета. В каком-то смысле я тогда сказал бы так, что более действенной является не молитва о прекращении войны, о изживании людоедства, и даже не молитва об обращении злых сердец, а молитва созерцания, молитва прославления. И, собственно, может быть, один из столпов того, что теперь иногда называют рашизм, религии ватников, это дурно понятые слова, которые приписываются преподобному Серафиму, но относятся, видимо, к сочинению Мотовилова о нем, что «стяжай Духа Святого, и тысячи вокруг тебя спасутся. Не надо зажигать никаких свечей, не беспокойся о войне, воспари, и вот тогда ты станешь таким». А вы даже родственников не можете убедить.
Ну, некоторых могу, к счастью. Но я же все-таки в данном случае к этой акции подхожу все-таки действительно не как верующий человек. То есть среди организаторов было много обычных активистов. И в этом смысле, конечно, я согласен с той стороной, которую описывает Елисавета, по поводу, ну, как бы, такой своеобразной коллективной молитвы, причем явно там, не знаю, какое слово к ней употребить, экуменическое или какая еще, потому что люди совсем разных вер, в общем, вплоть до...
Молитвы делятся на молитвенные и немолитвенные.
Наверное. Вот. Но в любом случае она в том числе и носит все-таки характер классических символических действий. Ну, то есть подобных, там, не знаю, польской солидарности или чего-то еще. То есть тут истоки не только христианские и не только религиозные. Я бы сказал, что даже это просто вторая сторона. Вот, например, может быть, для Елисаветы именно эта сторона ближе, она про нее говорит. Я-то вообще про эту сторону почти никогда ни в каких интервью и нигде не говорю. Потому что я о ней говорю исключительно как о символической акции, как о демонстрации себе и миру того, что есть люди, которые просто не хотят говорить на языке войны. Вот просто не хотят этого языка. Вот, да, это очень мало и очень глупо, да, но они просто не хотят вот вовлекаться
почему
в этот общий язык.
Вот 20 лет назад в Москве был такой замечательный человек. Потом он погиб в Чечне, Виктор Попков.
Да.
И погиб в Чечне, я думаю, что его застрелили российские войска, потому что он возил туда гуманитарную помощь, он налаживал какие-то, попытался налаживать переговоры. И вот он вместе с двумя тоже верующими православными людьми, Михаилом Рощиным, Александром Горбенко, они держали такую молитвенную голодовку за прекращение войны в Чечне. Ну, собственно, только Виктор держал ее, вот как сейчас Савченко, вот, Михаил и Александр чередовались. В какой-то момент они раскинули такую мини-палаточку около мемориала и ходили туда, все-таки пили кипяточек. Мой вопрос о том, случайно ли изменилась за 20 лет форма христианского миротворчества от голодовки с молитвой к зажиганию свечей, и хорошее ли это изменение?
Я боюсь,
то есть я против самоубийства, и в этом смысле против голодовки, вот, но вот в том жесте я преклонялся перед Виктором, потому что это вот...
Ну. Вы не поверите, значительное количество людей, которым мы рассказываем про акцию, смотрят на нас громадными глазами и говорят, ну это же так сложно, это же требует таких усилий.
Свечу сожечь?
Да, невероятных. А еще по одной добавлять. Они говорят, это очень сложно. Нам говорят, а давайте мы сделаем программочку, чтобы в 7 вечера автоматически на экранчике, чтобы я ничего не делал, само загорались, значит, свечи, а я продолжал бы, значит, сидеть там в Твиттере. Вот на полном серьезе. Они говорят, это слишком, это надо встать в 7 вечера. Я говорю, то есть вот сейчас там умирают люди, и вам трудно 7 минут вот встать ножками, зажечь несколько свечей, докупить еще одну в течение недели. Это так тяжело? Или да, это очень тяжело. Или ну тогда все. То есть в этом смысле я-то как раз вот считаю, что да, по идее, наверное, там, не знаю, должно бы там 100 человек начать голодать там 1 января условно, вот другая акция, да, и каждую неделю к ним еще по 10 добавляется. Да, наверное, вот она должна быть такой, потому что такое количество жертв. Потому что на самом-то деле уже убитых под десяток тысяч, раненых, искалеченных, изнасилованных уже десятки тысяч, десятки, многие, тех людей, кто покинул свои дома, уже за миллион, и те, чьи это личные родственники, это уже десятки миллионов. То есть мы понимаем, что на самом деле эта трагедия сейчас охватывает десятки миллионов людей. То есть такого все-таки на наших пространствах, наверное, последние, там, не знаю, Афганистан все-таки так нас не задел. Да, наверное, там последние 40 лет не было. И я не вижу осознания трагичности происходящего прямо вот здесь. Потому что это действительно касается десятки миллионов нас. Но людям тяжело свечку зажечь, очень тяжело.
Я как адвокат дьявола скажу, потому что это было предсказуемо. Если людей не задел Афганистан, то с чего их заденет Украина или Грузия? Это и есть количество, это и есть материализм мышления. Ведь отца Глеба Якунина и многих других диссидентов не случайно замели как раз одновременно с вторжением в Афганистан. Потому что их это знали, что их это коснется. И, может быть, в том и драматизм современной ситуации, что европейцы затрепыхались, когда заполыхало в Хорватии, когда заполыхало в Украине, тогда они почувствовали. Но это скорее показывает слабое место современной европейской жизни, которая в истоке ее движения к миру. Но движение-то было единицами заведено. Миллионы и сотни миллионов пользуются плодами, но совершенно не готовы участвовать в этом движении. Вы, кстати, ведь много ездите в Европу, и Совет Европы для вас не чужое место. У вас есть ощущение, о котором говорят многие украинцы, что нас бросили, нас предали? Ради сытой, благополучной жизни европейцы готовы терпеть Мюнхен сколько угодно.
У меня есть ощущение, что Европа вообще превратилась в совершенно другое место. Такое, я не буду сейчас ни с какой духовной стороны это рассматривать, но очень консюмеристское, очень потребительское. Я, например, даже им говорю: ребят, я помню прекрасно, как в Риме вышел 1 000 000 человек против вторжения в Афганистан натовских войск. Это 2001 год, да? Я говорю: скажите, пожалуйста, а сколько вышло людей сейчас против этой войны? Вот сколько в Риме?
Я только видел в Мюнхене одну демонстрацию на Центральной площади против того, чтобы Германия помогала Украине.
Абсолютно точно. Нисколько. Вышло человек 20 с российскими флагами. Нисколько. Вообще. То есть просто гражданское общество в Европе, с моей точки зрения, за эти 14 лет полностью разложилось. Оно не имеет вообще никакой повестки. У него только одна повестка. Не трогайте нас.
Гражданское
все, что
общество,
угодно, мы хотим и дальше жить.
Оно же сокращенно гроб, меня даже не очень интересует.
Я понимаю.
А европейское христианство?
Вот это я не знаю. Я действительно этого не знаю.
То есть оно, ну если вы не знаете,
значит... Я не слышу его голоса.
Значит, оно молчит.
Значит, оно молчит.
Одно из основных обвинений, которое сейчас вот ко мне, как к лицу облеченному, все время предъявляется, что именно украинская война, российско-украинская война, в колоссальной степени отвечает Русской Православной Церкви Московского Патриархата, что до сих пор никогда война, завоевание в Грузии, в Молдавии, тем более в Афганистане, не мотивировались со ссылками на крещение Руси, на православие и так далее. То есть вы, попы, устроили всю эту мясорубку. Вам такое не приходилось слышать?
Ну, мне не только приходилось это слышать, я сама в значительной степени переживаю. Переживаю. Нет, я считаю, что, к сожалению, как сейчас это будет мне очень непросто произнести, поскольку, да, я чадо РПЦМП, очевидно. Мне очень больно слышать, когда предстоятель церкви произносит какие угодно, сколь угодно возвышенные слова, посвященные единению, соборности, прекрасному российскому, русскому народу, его великой истории, вообще в почитании которой я воспитывалась. Но при этом за целую речь, например, не произносит ни разу слово «Христос» или «Господь», или «Бог». Такие примеры были, и, ну, в частности, вот на праздновании 600-летия Сергея Радонежского тоже это было очень заметно.
Вы знаете, Елисавета, я прошу прощения, что прерываю. Я не то чтобы я адвокат дьявола, адвокат патриарха. Вот. Но я скажу, что когда был прожектор перестройки, вы девушка молодая, а мы это помним, и был такой единственный раз, когда туда пустили отца Александра Меня. И было несколько раз, когда его не пускали. Я был свидетелем этих ситуаций, когда он должен был идти, а потом в последний момент звонок и отбой. И он ведь тогда за 10 минут, это было очень хорошее выступление, он ни разу не упомянул Бога. И я думаю, что он сделал это сознательно, потому что когда ты обращаешься к аудитории в 340 миллионов человек, ну, там 250 за вычетом детей, это все равно, что в этом смысле как чувство юмора. Чувство веры и чувство юмора, они схожи чем? Они у многих отсутствуют напрочь. Это поправимо. Но ты должен считаться с тем, что в аудитории один человек, который не поймет анекдот вообще. Не рассказывать анекдотов. И он не упоминал Бога. И я думаю, что в этом смысле патриарху этой претензии можно не предъявлять. Потому что когда ты вещаешь, и тебя потом по телевизору транслируют, я думаю, что это род проповеднического целомудрия. Хотя я понимаю, что вы хотите сказать. Но ведь были проповеди, в которых он откровенно говорил, что в Украине трагедия наподобие февральской революции в России, кровопролитие, и там выполняется, опять же, таки вот миротворческая функция. Но тогда я скажу так. Опять количественное мышление. Потому что когда человек... Вот вы говорите, мне больно слышать. У меня тоже есть свой предстоятель церкви, там... архиепископ Харьковский, владыка Игорь, канадский митрополит, патриарх Константинопольский. Патриарх Константинопольский, я периодически читаю его какие-то довольно объемные тексты. Я не могу сказать, что я всегда в восторге. И у него прозвище «Зеленый патриарх», а мне экология как-то кажется пошловатой. Вот. Но мне это не больно слышать. Он человек, я человек. Он епископ, но не более и не менее того. И в этом смысле, когда я слышу вот антиклерикалов, типа Невзорова, вот возьмем самое громкое имя, что вот попы, архиереи, они это взбаламутили, они это сочинили, без них этого бы не было. Я говорю, это вранье. Это тот же культ личности, только наизнанку.
Да, конечно.
То на одного человека взваливали все подвиги, а теперь все на попов списывают. Я, пожалуйста, готов принять, но это все равно неправда.
Если бы не было условно здесь линии, ну, условно христианская, да, хотя она не такая, но я имею в виду заявленная, нашли бы другое. То есть идеологи нашли бы другое. И в этом смысле я как раз не думаю, что здесь есть именно вина какая-то или даже ответственность. Наверное, доля ответственности есть, но уже в другом. Скорее, то, о чем вы говорите, в реакции на это. А причина, я думаю, совершенно далека от каких бы то ни было религиозных. Просто могли найти абсолютно другие рациональные объяснения, почему это надо делать.
С каких пор христианство проходит по линии рациональных объяснений?
Нет, пропаганда проходит по линии рациональных объяснений.
Нет, я про пропаганду.
Но сейчас СНС это рациональное? Крещение разве рационально?
Нет, конечно. А нашли бы другие, абсолютно рациональные.
Вот вы говорите, друзья, знакомые, в разговорах с ними, в полемике с ними, религиозная основа дает какую-то вам твердую почву? Или вы предпочитаете этого не касаться, когда речь идет о войне и мире?
Я редко стараюсь в последнее время не вступать в полемику на эту тему, поскольку последний мой опыт закончился тем, что моего собеседника температура поднялась до 38,8. Я прошу прощения за эту ремарку. А так, естественно, но я не апеллирую к... Если я знаю, что для человека некие религиозные максимы не актуальны, если...
А если актуально? С единоверцами?
С единоверцами, естественно. Мы очень много говорим, и... Не так давно мы праздновали День всех святых. Раньше это было новомучеников земли российской просиявших, да, сейчас вообще они называются церкви русской. А мы нашу святость, нашу веру настолько плотно соединили в своем сознании с нашей этнической принадлежностью, что, к сожалению, отторгнуть одно от другого кажется для многих кощунственным. И придираться сквозь это, напоминать о том, что нет ни эллина, ни иудея, безумно сложно.
Для вас тоже православие в этом смысле вы предпочитаете оставлять за скобками?
Я так совершенно точно, потому что я в основном разговариваю с людьми, в общем, либо совсем неверующими, ну, я имею в виду, по крайней мере, не посещающими регулярно церковь, вот, либо для которых это является, ну, в данном контексте неопределяющим мотивом. То есть я в этом смысле действительно говорю о совершенно других вещах, вполне себе рациональных, но это не значит, что они совсем уж там бездуховны. В частности, ну, я говорю, вы можете, конечно, не верить там, не знаю, в коллективную молитву, но уж не верить в ноосферу Вернадского невозможно. Говорю вам как физик. И этот аргумент почему-то является очень-очень важным. Тогда говорю, да, действительно, тогда, может быть, мысли о мире не так уж бессмысленны.
Потому что все же говорят, что Андрей Юрьевич, а вы точно физик? Потому что ноосфера – это, во-первых, по части геологии, а во-вторых, представитель естественных наук, который связывает понятие ноосферы с молитвой.
Понятие ноосферы все-таки в современном понимании очень сильно связано с информационным полем. И мы прекрасно понимаем, что что нет никаких электромагнитных излучений вообще в мире, которые бы куда-нибудь исчезли. Вот если они один раз возникли, то они так и существуют в бесконечной вселенной.
Наверное. Я верю вам на слово, так.
Да, учитывая, что деятельность нашего мозга – это исключительно электромагнитные явления, то в принципе речь, конечно, может и должна идти о некоем коллективном таком электромагнитном смысловом поле. То есть любой физик, даже самый неверующий, примерно понимает, что что-то во всем этом есть. То есть можно там отрицать любые там другие вещи, но говорить о том, что совсем мысль как бы вообще не имеет вот такого воплощения, трудно. И это я специально как бы ухожу от духовной стороны. Вот если приходится говорить...
Вы как-то очень далеко уходите. Мне хочется забить кулаками воздух и закричать, что молитва – это не электромагнитные колебания.
Молитва нет. Я говорил только о мысли. Я говорил только о мысли в данном случае. Я совершенно не говорил о молитве.
Елисавета, когда вы говорите, когда вы пишете об огнях Ирины, что мысленные усилия, быть с теми, для вас это молитвенное усилие?
Для меня лично, да.
А для вас?
Для меня и то, и другое. То есть для меня это не только молитвенное усилие. Для меня это в каком-то смысле даже такая личная медитативная практика, связанная с тем, что действительно вспомнить о жертвах, подумать о благе, подумать о мире. И я это, честно говоря, как молитву не позиционирую. Может быть, потому что я не готов так свою процедуру называть. То есть я намного скромнее.
Это молитвенное размышление, да, я согласен.
Это скорее для меня это размышление, которое для меня лично, вот в этом состоянии всеобщей агрессии, ненависти, имеет характер вот хотя бы какой-то медитации без злобы, без агрессии, без ненависти, даже по отношению к тем, кто все это развязал, даже по отношению к ним. Вот уйти от этого.
Да почему
хотя бы 10 минут.
Почему даже? Потому что у меня ощущение, что если уж есть смысл в этой акции, то только тот, что это ваше личное состояние имеет прямое отношение к тому, что происходит в душе человека, который осуществляет агрессию. Потому что...
В этом смысле, да.
А что происходит в твоей душе? У вас есть какие-то гипотезы? Помянуть на предположение. Вы можете поставить себя на место этого человека, миротворца с ружьем, иначе вы никогда его не переубедите, не пересилите.
Я не уверена, что мы ставим перед собой цель его переубедить и пересилить.
Но остановить его внешне означает только заморозить проблему, потом взорвется еще хуже. Потому что если уж вы хотите, чтобы прекратилась война, то бить надо в самое сердце дракона. Сердце дракона находится там, где душа человека. Молитвой, постом.
Вот я вижу свою лично там роль намного более скромной. Возможно, с помощью этой акции к нам присоединятся те, чьи молитвы действительно будут действенны. Вот я бы так сказал, потому что я совершенно не претендую на свою личную способность. Но вот свою способность, например, поговорить с каким-нибудь очень светлым человеком, его как-то убедить к этому присоединиться, вот в эту способность я верю. То есть вот и возможно тогда что-то произойдет по-другому. И это все-таки не про количество в прямом смысле. Да? То есть это не про то, что вот давайте нас будет миллион, и тогда все сразу, значит, будет шикарно. Нет, я скорее верю в данном случае в том числе и в отдельных людей, которые намного больше обладают духовными качествами, чем я, невообразимо большими, вот, которые, возможно, могут это каким-то образом поддержать, и тогда, возможно, то, о чем вы говорите про сердце дракона, возможно, там что-то изменится. А возможно, это станет сердцем другого дракона, не злобного, да, а переродившегося, так сказать, там. Ну, это уже сложный вопрос.
Это очень простой вопрос, потому что это к вопросу о том, что Христа можно себе представить даже в виде дракона. Потому что все драконы, все наши кошмары, все наши страхи – это всего лишь страхи человека, который повернулся к Богу спиной. Повернись лицом, оружие из рук выпадет, зато что-то в сердце появится. Вы слушали «Радио Свобода», программу, посвященную миротворческой акции «Огни Эйрена». И у нас в гостях были инициаторы и участники этой акции «Зажигание свечей в память о жертвах войны». И с просьбой молитвенной или умственной о прекращении войны Елизавета Верещагина и Андрей Юров. Православные и в то же время вот правозащитники и миротворцы. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Детская литература. Вслух и про себя. Когда чтение – дело добровольное? Зачем подростку книга? Что дети должны знать про страдания? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 8 марта в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» литературный критик и поэт русского зарубежья Георгий Адамович. Запись 1967 года. Париж.
Настоящей философии в России ведь не было. Были мыслители, были замечательные, выдающиеся мыслители. Но в том смысле, в котором можно назвать философами Канта или Гегеля, в основе мыслительной работы, которых лежала все-таки прежде всего теория познания. В этом смысле в России философии не было. В сущности, единственным, по-моему, крупнейшим все-таки русским философом был Владимир Соловьев.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:00 пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».